Продолжаем наш эфир, дорогие радиослушатели. В студии Толеби Курускулов. Это означает, что во время дневного прайм-тайма программа «Особый акцент» на волнах «Радио Спутник». Ну, как всегда, мы тут обсуждаем всякие разные интересные вещи. И сегодня я предлагаю вам поговорить о решении конфликтов. Ну, конфликты в жизни бывают разные, да, начиная там от плохого настроения и заканчивая международными какими-то разборками. Но как бы то ни было, вот, решение вопросов, конфликтов бывают разные тоже, вот, и человечество за свою историю приходило к разным способам. Ну, вот в последнее время в мире очень сильно распространяется институт медиации. Это когда любой вопрос, который так или иначе связан с конфликтом, или какие-то несостыковки между идеями, может быть, мыслями, может быть, делами и так далее. Вот. Они сглаживаются и решаются путем диалога. У нас в гостях международный тренер в международном проекте по распространению обучения медиации, коммуникации и конфликт-коучинга в рамках программы «Диалог Восток-Запад» из немецкой службы по академическому обмену. Вот так. И Гамбургского университета Юлия Жигулина-Фаль. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Людмила Нарымбаева, медиатор Национального центра медиации в Кыргызстане. Приветствую.
Здравствуйте.
Как настроение, как дела, как жизнь? Ну, первые вопросы, да, такие. Настроение. Я вижу у вас улыбочка, да, погода хорошая.
Прекрасное нас, настроение, да. Весна, светит солнце, все замечательно. Впервые здесь у вас в Кыргызстане, вчера была в горах, поэтому все замечательно.
Ну, я даже и не сомневался. Почему? Потому что первые люди, которые приходят первый раз в Кыргызстан, они сразу видят горы, и для них это вот что-то такое необычное. И все стремятся сразу туда. Как бы тут это бы не произошло, но все стремятся именно в горы. Людмила, ну, наверное, первый к вам вопрос. Вот уже сколько вы являетесь медиатором?
Ну, по меркам длительности это немного, с 2017 года. Угу. С того момента, как я прошла обучение в Национальном центре медиации, потому что, чтобы стать медиатором, надо обязательно иметь любое высшее образование, и чтобы истекло 25 лет. Ну, 25 лет не истекло, а вот по своему высшему образованию юридическому я работала, и, выйдя на заслуженный отдых, отдыхала, и вдруг мне сказали, есть такая служба, посмотрите. Я пришла, послушала и влюбилась с первого раза.
Ну вот по моему опыту все юристы, ну так или иначе, да, даже прокуроры, да, после того, как выходят на пенсию, они становятся либо адвокатами, да, либо, как это, юристами в каких-то компаниях, да, ну вот и так далее. Вы пошли по другому пути. Что вас подтолкнуло к этому?
Ну, знаете, это так необычно было, то, что я услышала. К своему стыду скажу, что я слышала о службе переговоров, но я никогда не думала, что это именно медиация, что это может заработать и у нас. И тогда, когда мои однокурсники говорят, ну, ты же дома, говорят, приходи, послушай. Я пришла и послушала, меня это очень порадовало. Мне так захотелось, чтобы у нас в стране это тоже было, потому что это очень поможет гражданам. Давно-давно, в советские времена, когда люди подавали заявление в суд, и первым делом была досудебная подготовка. Да, да. Да. И судья был обязан сначала всех расспросить, поговорить, попробовать закончить дело миром, а если нет, он назначал судебное заседание. Да. Потом это каким-то образом выпало с учетом изменений в нашем законодательстве, и каким-то образом, получается, люди остались без такой службы примирения, ну, если только адвокаты как-то помогут, и все. Угу. А то, что сейчас на законодательном уровне можно это решать, это меня очень порадовало, я решила этим заняться.
Вот вы знаете, я даже помню, ну, по-моему, до сих пор это так, ну, если брать де юре, да, при разводе раньше давали вот срок, вот, идите, попробуйте, подумайте, да, прежде чем решиться на этот шаг.
Да,
беседовали, потом проводили консультации и так далее, и тому подобное. Может быть, ну, просто на эмоциях, да?
Ну, да, там. Люди разозлились, пришли, да. А тут государство обязывало. Угу. А сейчас тоже есть у нас, ну, чисто символически.
Чисто формально,
да, трехмесячный срок, и то только для того, чтобы потом не отменили решение, что ты не дал срок на примирение. А вот эта служба, которая наша сейчас, то, ну, гражданам, если они о ней узнают, тут жалко, что мало знают, и начнут обращаться, они очень многие проблемы будут решать сами. Ведь чем хороша медиация? Что решения граждане принимают сами, не суд. Мы только как переговорщики помогаем им устроить, особым способом устроенный переговор, переговоры. Угу. Нас обучили специальным техникам, инструментами определенными мы владеем. И помогаем.
Манипуляции, да?
Да, это как бы не получается. Потому что мы сразу говорим о четырех принципах медиации. И там говорим, что у нас один из принципов – таранство и добровольность. То есть в любой момент люди могут уйти, если им что-то не понравится, если они почувствуют фальшь, если они почувствуют манипуляцию или давление какое-то. Они все говорят, медиация окончена, разворачиваются, уходят. Точно так же, как и медиатор, если он почувствует что-то со своей стороны, да, не так, или что-то, он тоже говорит, я как медиатор тоже заканчиваю, я такие же равные права имею, как и вы. И вы теперь в реестре медиаторов можете выбрать любого другого и обратиться к нему, если вас еще это интересует, этот вопрос. То есть вот те принципы, на которых это построено, это очень гуманно, очень интересно, и люди, которые приходят, уже случилось так, что им пришлось свои конфликты решать, уходят довольные, потому что они свой вопрос решают. Хождение по судам годами, которое длится, иногда заканчивается, и решения они принимают сами. И сам факт того, что в суде всегда можно получить решение, ну, может быть, даже через год-два, да. Но другой вопрос, кто его исполнит, и как оно исполнится? Может ходить с хорошим решением суда и довольно-таки его неисполненным. А на медиации, как правило, решение медиативно исполняется, потому что стороны заинтересованы решить этот вопрос, потому что они пришли к нему сами. И поэтому каким-то образом мы все это прописываем, рассчитываем, рассказываем им, они сами говорят, вот это нам удобно, это неудобно. И в итоге, получается, они сами заинтересованы все, что они приняли, исполнить. И конфликт на этом исчерпан. И все, дальше вопроса нету. А вот если в суде вы выигрываете процесс, это не значит, что вы решаете проблему. Проблема может быть и дальше, она может развиваться, и эскалация конфликта начинается. И люди идут до Верховного суда, это как минимум 2-3 инстанции. В Верховном суде начинается, находят ошибки и говорят, отменяем все.
Некоторые даже международные суда обращаются.
Да, и начинайте с первой инстанции, и вот так вот люди годами ходят, и очень жалко. И при этом они же платят деньги. И при этом, обращаясь в суд, по любому вопросу у нас предусмотрена государственная пошлина. А могу обрадовать, на медиации это не предусмотрено. Люди приходят и оплачивают только за время медиатора. Почасовая оплата, а госпошлину никакой не платят. То есть вот эти платы и затраты на адвоката иногда бывают баснословные, потому что якобы у нас адвокат ходит в золотую десятку.
Я бы сказал,
там
еще такое понятие ввел бы в наш разговор, как нервы, да, понимаете? Да,
да, да. Да-да, потому что мы решаем вопрос, выясняя интерес людей. Они сначала выговариваются, выпускают пар, у нас всевозможные методы работы, мы можем по отдельности с каждым вместе, мы можем в комедиации. Комедиация – это когда два медиатора проводят, ну, те же, допустим, конфликты семейные. Муж с женой приходят и видят опять женщину-медиатора. Мужчина думает, о, опять тут женское засилие. Пожалуйста, мы можем пригласить мужчину-медиатора, чтобы у нас гендерное равенство было. Понятно. И он тоже будет работать, и тогда не будет сомнения, что тебя не поняли, потому что мужчина говорит, ну, вы же меня не поймете. Вот этот вопрос и так можно решать. То есть все условия для того, чтобы конфликт решить. Это редкий случай, когда конфликт не решается.
Вопрос к Юлии. Ну, смотрите, у нас в Кыргызстане последний пример, давайте так, высокого уровня. Недавно президент Садыр Жапаров заявил о соглашении, подписании соглашения с компанией Центера. Ну, вы знаете, дорогие радиослушатели, эта история длилась очень много-много лет вокруг Кымтора, вокруг месторождения золоторудного. И в конце, в итоге, пришли с помощью переговорщиков, юристов, да, ну и так далее, к соглашению, которое подписала и канадская сторона, и кыргызская сторона. То есть вот это тоже, я так понимаю, принцип медиации. Или я не прав, Юль?
Я не знаю все детали.
Ну, естественно, да.
Что было и как было. Для меня медиация тогда, когда люди смогли понять друг друга, понять, какие интересы, какие потребности, какие пожелания и какие требования стоят за конфликтующими позициями. То есть, когда мы понимаем друг друга, мы можем прийти к общему решению, мы можем посмотреть хорошо, чтобы твои интересы были соблюдены и мои интересы были соблюдены. Что нам нужно придумать, может быть, новое создать и потом это подписать, чтобы это все также и было соблюдено не только на месте, месяц, на два, она может быть на всю жизнь. И поэтому, не зная точно, что было подписано, не могу сказать, было ли это чистой медиацией, или может быть какая-то только часть, или какой-то принцип медиации.
Ну, смотрите, там, ну, я просто исходя... Я бы, естественно, что здесь проводить параллели с медиацией некорректно, но, в принципе, учитывая то, что были сначала суды, потом как бы, ну, нерешенные вопросы, но в итоге две стороны подписали соглашение. Я думаю, это вот как раз тот...
Да, я предполагаю, что это идеальный вариант, который мы все хотим, когда мы работаем с различными сторонами, не просто двусторонний конфликт между мужем и женой, а когда это предприятие или организации, или сообщество, то там присутствуют не только интересы организационного характера, но могут включать в себя и межличностные, и внутриличностные, да, и поэтому рассмотреть вот весь этот огромный спектр разных конфликтов, это высокий уровень также и компетенции медиатора. Поэтому нужно понимать, что человек конфликтует не просто потому, что у него какие-то рабочие интересы есть, но также могут быть его затронуты ценности. Вот как мы, допустим, работаем, да, какие условия у нас для работы. И вот эти недовольства могут исходить из, ну, простых рабочих, и их все больше и больше поднимать на поверхность, и потом руководитель несет вот эти интересы своих каких-то первоначальных сотрудников, и ему важно не только, чтобы какие-то согласования были приняты на уровне, да, высшего руководства, но также, чтобы интересы и нормальных рабочих были соблюдены. И для этого нам потребуется более широкий, глубокий процесс медиации, где мы можем включать интересы всех сторон. Это могут быть даже какие-то люди, которые сидят в бюро и потом будут иметь имейл-контакт или телефонные переговоры с другими сотрудниками. Поэтому вот легким вариантом я бы назвала это конфликт между, допустим, семейной парой, а более сложный, вот то, что вы описываете, да, когда есть, допустим, государственные интересы, есть интересы добывающих, ну, компаний, да,
быть, ну, и, да, культуру,
да, да, да. И тут вот как все эти интересы учесть, как провести процесс таким образом, чтобы в конце все могли подписать вот такой вот договор и смогли...
Его, в обе стороны.
Конечно, две, три, пять сторон. И вот как раз об этом мы сейчас и говорим, работаем. Вот у нас сегодня четвертый день тренинга, где мы обучаем коллег, медиаторов, и центр медиации, Национальный центр медиации Кыргызстана обучает сейчас 12 своих сотрудников. Это такая Train the Trainer программа. И потом они продолжат обучать всех остальных медиаторов так, чтобы около 60 человек смогли быть тренерами и помогать вот таким вот конфликтам в различных регионах, между группами, внутри группы, а не просто между двумя людьми. И мы надеемся, что через несколько лет ситуация изменится в стране и будет намного больше вот таких вот примеров, о которых вы рассказали.
Ну, если брать все-таки государственную сторону и так далее, там, видимо, примеров медиации больше, чем в частной жизни. Все-таки у нас люди, ну, как ни посмотришь, конфликт на дороге бывает, да, там машину подрезал или еще что-то. Люди не умеют договариваться. ДТП произошло, не умеют договариваться. Ну, в большинстве своем. Ну, наверное, Людмила, как юрист и адвокат, наверное, знает об этих случаях. Вот как вы считаете, вот сможет ли фраза, произнесенная Юлией, сбыться в Кыргызстане? То есть через несколько лет будет ситуация совершенно другая.
Я в этом уверена, потому что у нас очень много энтузиастов, которые вовлеклись в медиацию и обучаются. У нас медиаторы не только юристы. У нас есть медиаторы, которые просто с другим образованием пришли в медиацию. Это психологи. У нас есть архитекторы, экономисты. У нас очень много бизнесменов обучились. И не для того, чтобы быть медиаторами, а для того, чтобы руководить коллективом и найти общий язык со своим коллективом и обладая вот этими техниками переговорщиков. А вот то, что вы сейчас с Юлей говорили на международном уровне, там, может быть, не столько нужна сама голая медиация, которую вот мы проводим, сколько нужны переговорщики. А переговорщики от медиаторов немножко отличаются.
Так.
Переговорщик имеет право предоставить вариант принятия решения. А вот в медиации медиатор только организует особым способом устроенные переговоры. Своего решения сторонам он не предлагает. Он не консультирует стороны. Он просто помогает сторонам договориться, выявить свои интересы, договориться и принять решение, которое, ну, для обоих интересно. И оно иногда может быть немножко не юридическим, скажем так, потому что нас когда обучали новосибирские академики, скажем, доктора наук, приезжали, и вот мы проходили у них обучение, они нам всегда говорили, в первую очередь, отключайте юриста. Отключайте юриста, когда работаете. Потому что, когда люди приходят и начинают говорить о своем конфликте, сразу, о, статья такая-то или пункт такой-то, здесь раздел наследство строго пополам или еще что-то. И уже, кажется, те требования, которые они предъявляют друг друга, думаешь, о, ну, действительно, в суде, может, это не решилось бы. Поэтому люди сюда годами и ходят. А тут нет. Юриста выключаешь полностью до того момента, пока не надо это все записать письменно. Когда медиативное соглашение готовишь, оно строго юридическим языком и строго в соответствии с законом написано. То есть беззакония точно нету. Но зато люди понимают, что они могут кто-то где-то уступить, кто-то где-то немножко нажать, кто-то получить больше, кто-то меньше. И они все это предлагают сами. Когда на медиацию приходят, и им сразу говоришь, решение принимаете вы сами. И как нам...
Хорошо, а вот ну, чисто вот физически я хотел бы посмотреть, не то, чтобы посмотреть, понять, как проходит процесс переговоров. Ну, давайте так, я предлагаю сделать вот это, да, а ты сделаешь вот это, вот это, вот это. Нет, я так не хочу, и по закону это неправильно. Там, или вот это так выглядит, или
нет,
по-другому?
Нет, немножко не так. Ну, вы знаете, это где-то сродни тоже процесс, вот как вы в суд приходите, есть же... процессуальное право, так. Согласно которого ведется процесс. То есть встать, сесть, стоя, ответить на вопрос, и переходим к такой-то стадии, к такой-то. В медиации тоже есть стадии процесса и свои уровни. И у нас первая стадия – это информационная встреча. Когда с людьми встречаемся и даем им информацию о медиации, рассказываем о принципах и о том, как это будет происходить. И потом им говорим, либо вы принимаете решение сейчас, если вам надо время подумать, уходите, думайте, и мы тогда заключаем с вами договор о проведении медиации, и после проведения договора мы уже встречаемся. Сначала вместе, каждый из них рассказывает о том, в чем заключается проблема и что он хочет. Потом, по возможности, мы разговариваем с каждым в отдельности. И еще один принцип, о котором я не говорила, это принцип конфиденциальности. Если, допустим, при разговоре отдельно одна из сторон говорит, я вам это говорю, чтобы вы поняли ситуацию
изнутри,
в общем, но
не
вторая
для
сторона
озвучивания.
Знать вообще не должна. То есть медиатор все зубы так и на замочек, и об этом разговора не может быть. Не может быть и об этом разговора даже в суде и у следователя, если по какому-то вопросу вдруг ты будешь вызван, то есть конфиденциальность распространяется на это. Медиатор может сказать, да, эти стороны у меня были с этого часа до этого часа, и все. А о том, что разговаривали, уже они не имеют права услышать медиатора. Это конфиденциальность полностью контролируется. Даже мы документы, которые пишем во время медиации, в конце мы их рвем и выбрасываем, потому что никакого архива, никаких документов, только остается по решению у сторон на руках и копия у медиатора.
Ну, хорошо, давайте, наверное, чтобы было понятно нашим радиослушателям, как это происходит. Может, вы расскажете вот такую живую историю, вот, ну, буквально недавно произошедшую, ну, таким, знаете, с непримиримым характером, когда стороны прям там готовы были разорвать друг друга.
Да, интересная у нас история была. Молодая пара в состоянии развода, уже 4 года как состоялся развод у них, и они уже дошли до Верховного суда и никаким образом не могли помириться, и вопрос стоял о определении места жительства детей. Раздел имущества их не интересовал. Просто пока они были студентами, первый ребенок ушел к родителям мужа, которые его воспитывали. Уже на стадии развода родилась девочка, и она осталась матерью. Потом мать начала просить вернуть ей дочь, сына. И они сказали, нет, он все не знает. И действительно, когда попытались устроить встречу, он ее не знает, потому что он все время...
Пока был у бабушки с дедушкой, да.
Ну, как правило, первый ребенок воспитывается у родителей мужа. И вот в этом начался конфликт настолько, что помимо вот этого гражданского иска, который у них был в суде неразрешенным, у них возникло несколько уголовных уголовных дел, потому что решение суда, которое уже было об определении места жительства ребенка, что сына вернуть матери, а ребенок не хотел и его не могли исполнить, она подала заявление в суд о том, чтобы признать решение неисполненным и ответчика привлечь, и уголовное дело возбудили за неисполнение решения суда. Потом такой конфликт, она один раз поехала к мужу забирать ребенка, там собралась вся родня, не дали, но она немножко начали махать руками, в отношении нее возбудили хулиганство. И так в итоге у них получилось, когда они к нам пришли, у них было 4 уголовных дела.
Ну, целый ворох.
Да. И вот одно гражданское, неразрешенное с тем определением места жительства детей. И мало того, что каждый из них сначала жена это сделала, бывшая жена сделала, она заявление опубликовала свое в Ютубе, рассказав о том, какой у нее нехороший муж, потому что друзья, чтобы он подвергся осуждению друзей, он в ответ ответил, и вот они видеть друг друга не могли. На первых порах было такое ощущение, что у них искры летят из глаз, потому что получалось прямо, мы сажали, пришлось второго медиатора пригласить, в комедиации рассматривали, и между ними садились, и чтобы они еще так друг друга не достали, даже так рассаживали, чтобы не было ничего. А закончилось все это у нас очень хорошо, мы 3 месяца работали с ними. Закончилось то, что я потом еще немножко расскажу о том, что у нас есть еще восстановительная медиация, медиация в уголовном процессе. С помощью медиации закончили эти 4 уголовных дела. Они написали встречные заявления. 3 было еще в РВД, а они на стадии не дошли до суда. Там прекратили, неисполнение решения суда прекратили уже на стадии суда, в суде прекратили. И потом мы определили место жительства детей, которое их устроило. И они ушли, но мы надеемся со вторым медиатором.
Так в итоге можно это узнать?
А в итоге они ушли довольны, даже за ручку, и мы со вторым медиатором надеемся, что они даже помирятся.
Хорошо, а где сейчас дети живут?
Вот дети, мы пришли к выводу такому, что и они сами вот высказали, что мальчику надо привыкнуть к маме. И пока эти 3 месяца они ходили к нам на встречи, на беседы, они 2 раза в неделю встречались на детской площадке, чтобы брат познакомился с сестрой. Дети друг друга полюбили так, что уже в слезах расставались. Потом пришли к выводу, что мама согласилась с тем, что ребенок ее не знает, ей надо привыкать. Муж согласился с тем, что я буду приходить в гости с ребенком, чтобы он и к сестре привык. И договорились, что когда ребенок сам скажет, я хочу жить с мамой, раз есть уже решение суда о том, что ребенок должен жить с мамой, и оно не отменено, тем более через Верховный суд прошло, и мы же не можем каким-то образом его отменить. Повлиять. Поэтому и они пришли оба к решению, что вот так будет правильно, пока ребенок сам не придет к тому, что вот он привык к маме, что он хочет к маме и будет жить. А в это время папа привыкает к дочке, и дочка тоже будет иметь право общаться с папой. И, в принципе, это получилось тогда, когда мы родню исключили. Из решения этого вопроса.
Окружение сильно влияет,
Очень влияло, потому что он сначала категорически не хотел слушать о том, чтобы отдавать сына. Там дедушка с бабушкой уже как к своему ребенку привыкли. И получается, он под влиянием вот того, что как я отдам, а мама с папой как? Они же вырастили ребенка уже вот в школу идти 7 лет. И пришли к выводу сначала, вы сами примите решение, это ваши дети, и вы их родите. И вот они вот так вот определились и сказали, теперь будут сами разговаривать. Каждый из них будет со своими родителями разговаривать, чтобы они приняли их позиции, согласились, что они поступили правильно. Они еще боялись осуждения со стороны родственников, что там их настраивали. После всех этих выступлений и уголовных дел ты ей не прощай, а ей тоже, ты ему тоже не прощай. У тебя так есть решение суда, что у тебя сын у тебя будет. Ну вот все-таки, видимо, молодость и то, что ребята такие, мне показалось, что они готовы были слушать. Я, честно говоря, в конце, когда с коллегой разговаривала, я подумала, говорю, знаешь, мне так страшно было, когда мы все это делали, а с ними столько разговоров и бесед провели, и думала, а вдруг не получится. А когда все это получилось, я подумала, а почему же они так нас слушали? Ну, в общем, я порадовалась за них, и думаю, даже, может быть, не столько им будет хорошо, как будет детям хорошо. А когда они увидят, что дети вот в таком состоянии, они молоды, никого, это первый брак у них, и никого они за эти 4 года себе в друзья, в подруги не завели. Поэтому вполне возможно, может быть, еще благодаря нам семья восстановится, и они будут жить и воспитывать.
Ну, замечательная история, замечательная. Ну, взрослое решение, кстати, о том, что друг другу пойти навстречу. Получается, чтобы мама привыкла к сыну, который воспитывал
своего дедушки. Да, она пришла к выводу все-таки, что она действительно, он ее не знает. Когда она с этим согласилась...
Но она на эмоциях, видимо, вот, вот решила, давайте мне ребенка. Да,
ну, и тяга уголовных дел, которые были на плечах, надо ходить по судам.
Ну, это все стресс. Это все стресс, и то, что заканчивается, по крайней мере, ну, в результате медиации, да, по крайней мере, обоюдно договоренно, вот, это, наверное, хороший результат. А много ли процентов исполнения медиации? Ну, то есть, вот, успешного?
Ну, вот если посмотреть те, которые лично я провела, у меня пока исполнены все. Пока все исполнены, и не знаю за других коллег, потому что каждый мониторит сам свои решения. Мы иногда звоним клиентам, спрашиваем, ну что, в какой стадии, что у вас происходит, или еще что-то. Но есть последние медиации, которые пришли недавно, и их исполнение еще как бы, потому что они не все, видимо, шаги сделали, которые мы рассматривали, и трудно сейчас сказать, будет исполнено или нет. Ну, надеюсь.
Лиля, вот к вам вопрос. Вы в Кыргызстане впервые, да, в Германии, я, насколько знаю, медиация существует давно. Вот, вот можно сравнить? Ну, давайте так. Вот уровень... вы же слышите вот эти истории,
конечно,
в том числе и в нашем эфире, да? Вот, как решаются такие дела в Германии и как решаются в Кыргызстане. Да. Ну, какие-то жизненные вещи.
Может быть, сначала разница, да?
Да, да,
то,
да,
что
да.
я услышала и с чем я знакома, это... разные подходы. То есть здесь в основном вся медиация базируется на юристах. Вот такой больше юридический подход. Я сама не являюсь юристом. Я психолог, у меня три психологических образования, и я больше заинтересована в изменении самих отношений. И наш подход...
То есть
корень
зрите, да?
Да, как наш подход,
говорил, да?
Мы его называем трансформативной медиацией. То есть происходит в процессе медиации трансформация отношений. То есть даже если это потом не будет сплочено снова сторон, будь то пара, да, муж и жена, или, допустим, бизнес-партнеры,
да.
но, по крайней мере, они смогут после процесса медиации смотреть друг другу в глаза и не будут ненавидеть и очернять их отношения или другого конфликтного партнера. И в Германии есть разные подходы. Вот именно Гамбургская школа медиации и коммуникации, она основана на психологии. Это институт психологии, и из этого вот вышла потребность договариваться. То есть мы понимаем, что у человека есть различные потребности, интересы.
Да.
И если они не удовлетворяются, он чувствует себя
обделённым.
Плохо.
Да?
Да? И это может произойти в любых отношениях, будь то на рабочем месте, в семье, где-то в автобусе. Да? И мы также отличаем конфликтная ситуация, то есть вот один раз произошла, как вы сказали в примере, на дороге, да, авария,
да,
или
да,
еще
да,
что-то.
Да.
Это не будет темой для медиации. То есть мы берем конфликт, у которого есть история, предыстория, и у которого есть какое-то желаемое будущее. Вот зачем мы идем в медиацию? Мы хотим какое-то будущее. Если два родителя, да, мать и отец, хотят будущее для своих детей, то в первую очередь они должны подумать, чего мы хотим после того, как мы пройдем процесс медиации. Мы хотим, чтобы наши дети, допустим, ненавидели нашего бывшего. Да? И это и является действительно хорошим результатом. Даже если мы разведемся после этого, все равно мы будем оставаться родителями в этих ролях. Или если мы как конфликтные партнеры из бизнеса, у нас было совместное предприятие,
да, да, да.
и все, мы не можем вместе работать. Нам нужно разделить бизнес, но так, чтобы бизнес не пропал, потому что в результате конфликта часто губится бизнес,
да, да, да.
а это значит, сотрудники остаются без работы, а это могут быть еще и какие-то финансовые затраты, потому что конфликт может стоить кучу денег, если какой-то сотрудник на уровне старшего менеджера саботирует всю работу, то это стоит компании огромных денег, и ему потребуются, да, какие-то выплаты, еще что-то. То есть вот цена неразрешения конфликта намного выше, чем цена медиации. И мы можем как бы интегрировать того человека, который чувствовал себя неуютно, некомфортно, потому что неудовлетворены были его интересы. Допустим, он не мог сказать, что ему хочется отдельный кабинет. Вот он mm-hmm. начальник такой, mm-hmm. а он работает в огромном зале с 20 другими сотрудниками. И когда мы в процессе медиации просто проясняем ему потребности и интересы, когда все об этом знают, намного проще найти какое-то общее решение, с которым он согласится, и из-за вот этого принятия его потребностей он готов пойти на другие уступки. Mm-hmm. То есть в идеальном варианте мы находим такой win-win, да, mm-hmm. результат, чтобы и те были выигрыши. Если нет, то где мы можем по чуть-чуть уступить, чтобы и те как бы чувствовали себя, да, но мы отдали немножечко, но за это мы получили результат своих отношений. И это является разницей, да, если мы посмотрим в суд. В суде все равно, какое было принято решение, все равно чувствуют люди себя неудовлетворенными. То есть, как минимум, на уровне эмоций они mm-hmm. не получили удовлетворенность, их не услышали, их не увидели. Да, может быть, на уровне предмета им дали какую-то сумму выплатили или как-то организовали, да, допустим, где будет ребенок. Но на уровне вот именно эмоционального состояния, на уровне их других потребностей, у них нету такого состояние, да, хорошо, я рад, что мы об этом поговорили. Mm. Там все равно продолжается война, да, кто перетянет одеяло на себя.
Ну, вот вы знаете, я бы про случай с ДТП не согласился бы с вами, что это не пример для медиации. Знаете почему? Потому что у нас бывает много ДТП, в которых, ну, как вы говорите, история есть, да, там, понимаете, там началось вроде с двух машин разбитых, да, вот, ну, не дай бог, конечно, жизнь, да, там чья-то погибшая, вот, но потом там все это длится годами и тоже приводит...
Это может, если есть, да. То есть если само ДТП, это была история или предыстория, да, а потом какие-то есть последствия, то это может быть и случай для медиации. Я имела в виду какое-то единожды столкновение. Проехали на автобусе вместе, он мне наступил на ногу, и мы идем теперь на медиацию. То есть вот это не будет случаем для медиации.
Нонсенс.
Да, это просто конфликтный эпизод такой, да. А если есть какие-то последствия, да, если на меня подали в суд или еще что-то, то понятно, что можно с этим работать. И вот есть некоторые страны, Германия не является такой страной, но вот многие англоязычные страны, они не примут, допустим, ваш запрос, да, на судебное разбирательство без подтверждения, что медиация была пройдена. И если люди хотят развестись, допустим, в Англии, им нужно обратиться сначала в бюро медиации, и чтобы им подписал медиатор такую mm-hmm. расписку, что медиация была безуспешной, и только после этого их случай возьмут на обсуждение в суде. Mm-hmm. Тем самым и суды имеют меньше работы, и это не настолько затратно, потому что в Германии это стоит приличных денег, если mm-hmm. хочется развестись. Mm-hmm. А иногда разводятся люди, и через 3 месяца они понимают, что они сделали ошибку, и снова соединяются, понимаете? Mm-hmm. И есть вот этот период 1 год. То есть если мы поняли, мы не хотим быть вместе, то мы подаем заявление, и нам дают вот этот 1 год времени, mm-hmm. чтобы mm-hmm. мы пожили, подумали, пожили отдельно. И в этот момент можно обратиться к медиатору. Но это не принудительным образом, как в других странах. Mm-hmm. Было бы, наверное, хорошо, если бы и там такое ввели. Но вот могу сказать в моем конкретном случае, mm-hmm. и таких случаев у меня много, что я предложила своему супругу, угу. давай обратимся к медиатору, когда мы понимали, что что-то происходит не очень так, как мы сами себе надеялись. Он сказал, нет, а у меня нету конфликта, зачем мне медиатор? У тебя есть конфликт, пожалуйста.
А у меня нету.
И тут включается тема конфликт-коучинг. То есть если только у одной стороны есть какие-то претензии, есть какие-то неудовлетворенности, да, есть что-то, что хочется прояснить, а вторая сторона не готова прийти прийти на медиацию, что, я уверена, много, да, угу, есть в практике, то мы предлагаем конфликт-коучинг. И мы работаем только с одной стороной конфликта, угу, но учитываем интересы другой стороны. То есть мы не являемся адвокатом, мы не пытаемся продавить ее какие-то идеи,
интересы, да,
а мы пытаемся ей помочь прояснить, к какому результату человек хочет прийти. Он хочет развод или он хочет перемирие? Он хочет оставаться, допустим, в этом предприятии сотрудником быть? Или он хочет уйти, сменить работу? Потому что мы сами иногда не знаем, а чего мы на самом деле хотим? Вот это самопрояснение, да, чего я хочу, а почему я конфликтую? А может быть, мне не нравится просто моя коллега? Может быть, она заняла мой любимый стул, на котором я 10 лет до того сидела? Иногда банальные ситуации, которые приводят к огромному конфликту, когда уже начальники говорят: слушайте, вы не можете разобраться друг с другом, вы же нормальные взрослые люди. А там не нормальные взрослые люди, там задетые детки, которого забрали какую-то игрушку. И поэтому мне, как психологу, часто видны, да, скрытые мотивы, почему люди конфликтуют.
Кстати, а вы сталкивались с органическими причинами конфликта? Ну, например, так, то или иное заболевание, да, может вызвать раздражение, там, не знаю, неприятие чего-то, да, и так далее. Ну, например, заболевание желчного пузыря, оказывается, вызывает сильную раздражительность у человека, который на любой, даже вроде адекватный вопрос может там разразиться громом.
С чем я сталкивалась? Это с тем, что люди приходят на медиацию, и я вижу, что у них нету стабильной психики. То есть у некоторых даже есть психические заболевания.
Ого.
И вот как раз здесь мы сталкиваемся с нашими основами. То есть они не являются равноправными партнерами, они не являются самодостаточными людьми, которые могут постоять за себя, которые могут действительно четко сказать, чего я хочу, а чего я не хочу. И тогда я не работаю с такими людьми. Я предлагаю обратиться либо к психотерапевту, либо, может быть, позвать кого-то, кто поможет, поддержит. Потому что, когда я вижу, что человек действительно нестабилен, ну, здесь нельзя работать. Я знаю, что второй продавит свое мнение, и это не является чистой медиацией. Поэтому иногда медиатора пытаются использовать также в своих целях, чтобы, да, как-то продавить какие-то другие интересы, когда заказчик — это не две стороны конфликта, а вышестоящая организация, допустим, да, спонсор мероприятия. Он говорит: пожалуйста, вот у меня есть менеджер А и менеджер Б. Вот сделай так, чтобы их отделы работали нормально. Ему ничего не интересно, причины, почему они не работают. Он хочет, чтобы у него все нормально было, чтобы производство работало. И он дает деньги на медиацию. А потом мы в процессе выясняем, что, может быть, там какие-то психические расстройства есть. Может быть, действительно, человек страдает шизофренией или какие-то зависимости часто также проявляются.
Наркотики, алкоголь,
да,
и так далее.
Да, да, да. И когда я вижу, что такое есть, то есть вот принцип конфиденциальности, я не имею права это сказать вышестоящему, да, спонсору или заказчику, но мне нужно прояснить это с конфликтующей стороной и сказать, посоветовать, порекомендовать, и тогда результатом медиации будет, что, увы, здесь медиация не подходит, мы предложили другой вариант решения, и этот человек будет заниматься именно этим решением.
Спасибо. Людмила, ну вы, наверное, сталкивались в своей жизни с таким понятием, как суд аксакалов.
Ну да.
Да, вот.
Ну, в советское время был еще товарищеский суд.
Товарищеский суд, ну не суть важно, да. То есть даже у древних кыргызов, да, был институт, который помогал, помимо, так скажем, БИА, да, ну то есть судебного органа, да, вот, который помогал решать какие-то вопросы, ну, может быть, даже жестко, может быть, ну, своим авторитетом нажимая, да, может быть, даже наоборот, как в медиации конфликт, ну, решать конфликт. Вот этот институт, у нас его пытались в постсоветское время, после развала СССР, запустить, он у нас как бы существовал, потом превратился в формальность в суд аксакалов. Вот можно ли как-то вот с этим связать или нет? Или это все-таки разные вещи?
Ну, немножко разные вещи, потому что есть вообще само слово «суд».
Да.
То есть аксакал на уровне своего...
Совет аксакалов.
Совет аксакалов. То есть в любом случае люди приходят и хотят услышать от них, решение и от них то, чтобы они разрешили их проблему. А медиация все-таки говорит о том, что я здесь не решаю вашу проблему, я вам помогаю вам самим решить.
Я почему задал этот вопрос? В июле, в начале самой беседы, в первой части, сказала одну очень хорошую фразу. Медиация помогает найти не только решение, да, но чтобы вы завтра смогли посмотреть друг другу в глаза. А на кыргызском это звучит, ну, знаете, это интеллигус горшёс, да? Вы же знаете это прекрасно, да? То есть мы завтра тоже будем встречаться, мы завтра будем разговаривать, и самое главное, особенно вот у аксакалов, это очень хорошая фраза, чтобы у нас, ну, как саламу устюс болсун, то есть чтобы мы могли здороваться с тобой каждый день в хорошем настроении, как говорится, без конфликтов, ну, если смысл переводить. Вот я думаю, что это тоже имеет какую-то параллель.
Да, есть такое. А в результате переговоров и в результате работы со сторонами, которые приходят, мы пытаемся свести конфликт между ними на нет. Потому что пока конфликт существует, они решения не примут. И поэтому вот мы говорим, медиация – это особым способом устроенные переговоры. И это альтернатива суду. И они принимают решения сами. Они в суд пришли, они судью не выбирают. А на медиацию пришли, они медиатора выбирают из реестра медиаторов. Они не тратят столько денег, сколько в суде. Они не ходят годами по судам. Медиация в несколько сетей. Ну, вот у нас самая длинная, 3 месяца длилась. Либо она завершается, либо она прекращается. То есть нет такого основания у людей столько ходить. И в то же время, когда они принимают решение, которое их устраивает. В любом случае, я не говорю, что они становятся друзьями закадычными, либо супруги мирятся, но как раз
друг
вот
другу в глаза,
смотрят, и, по крайней мере, раз они смогли какие-то общие вопросы решить, значит, они поняли, что в любом случае человеческие отношения остаются, и им дальше жить и решать эти вопросы. И лучше их решать вот так вот мирно, чем вендетту устраивать. Но есть, конечно, такие, которые
не примем.
Да, но это уже, мы говорим, не медиабельный вопрос.
Я бы хотела добавить,
да,
потому
конечно.
Что, если я правильно понимаю, старейшина имеет влияние. То есть он предлагает какую-то идею или он назначает какой-то, может быть, вердикт, что будет сделано, что нет.
Ну, с учетом обеих сторон, кстати.
Да, да. А здесь медиатор нейтральный. Он не знает, что правильно для конфликтующих сторон. Они сами должны это придумать, разработать, принести. То есть вот здесь вот из них нужно вытащить, а не кто-то другой, чужой им дает
насколько
идею.
Насколько я помню, как проводятся вот эти суды аксакалов, выслушивается одна сторона, выслушивается вторая сторона. Потом, понимаете, там же тоже коллегиально, там же не один старейшина сидит и скорчит из себя самого мудрого. А о том, что это несколько, он уходит на совет, потом приносит решение с учетом той стороны и этой. То есть я к чему это говорю? Может быть, это даже, ну, естественно, что это не медиация, это совершенно другой способ решения проблемы, которую выработали кочевники в своих суровых условиях жизни. Вот. Но в том, что человечество всегда стремилось решить конфликт без, так скажем, крови,
да?
Вот это, наверное, главное.
Это и самое главное.
Эти традиции надо, видимо, продолжить, и пускай будет в формате института медиации, пускай будет в формате каком-то другом, не суть важно. Главное, чтобы культура разрешения конфликтов была в Кыргызстане. К сожалению, после развала Советского Союза все чаще и чаще, ну, по крайней мере, я среди своего окружения, среди радиослушателей слышу, что вот прям ну, проблемы накатываются клубком и так далее и тому подобное. Тем более, даже, понимаете, вот когда я веду медицинские эфиры, там даже проскальзывает это, когда люди начинают болеть из-за тех или иных стрессов ежедневных и так далее. То есть нам нужно вырабатывать культуру разрешения конфликтов. Пускай это будет с медиацией, пускай это будет с каким-то там судом аксакалов, и не суть важно. Главное, чтобы, как вы сказали, де юра потом, да, было все хорошо, и мы смогли улыбаясь в глаза друг другу, здороваться каждый день.
Да. И смотрите, можно добавлю то, что вы сказали по поводу здоровья? Вот у меня много кейсов медиации из бизнеса, и вот люди говорят, что я не хочу работать с этим новым сотрудником. Вот мне его поставили, и вот ну не нравится он мне, ну не подходит химия между нами, вот органически. И что человек делает? Он типа заболевает, он уходит на больничный, да, ему продолжают платить зарплату, он придумывает каждый раз какие-либо отмазки, уговорки, что-то еще, и это стоит, да, его работодателю денег. Ага, он не может сказать напрямую, что мне не нравится с ним работать. Но
у него
если...
прическа не та, запах не тот,
вот,
и так далее.
Может быть все что угодно. И вот действительно процесс, как на нас, на наш организм действует стресс, вот стресс с неприятным человеком нужно работать каждый день. И вот это вызывает огромные последствия. То есть здесь, в идеальном варианте, мы проводим групповую медиацию, где мы приглашаем этих двух сотрудников, его начальника, может быть, еще парочку других коллег. И это может скрываться, да, под названием тимбилдинг, да, развитие команды.
Ну,
или какое-то что-то еще. Да. Но за этим стоит, нужно решить конфликт.
Да.
И вот такие конфликты очень часто встречаются. Просто каким способом мы его будем разрешать? Называть мы будем его развитие команды или совет старейшин, или медиация, неважно. Но если люди научатся садиться за стол переговоров и просто обсуждать, почему мне не нравится, да, как что происходит, чего я хочу, и без страха, что это как-то негативно повлияет на меня, на мою жизнь, то мы развиваем тем самым культуру общества, культуру общения. И это я желаю всему миру, чтобы мы действительно этому научились. Без оружия, а словами.
Замечательно. Вот на этой ноте, я думаю, к сожалению, время эфира подходит к концу, но я думаю, что мы закончим наш разговор, но не закончим учиться решать конфликты. Напомню, что у нас сегодня в гостях была Юлия Жигулина-Фаль, главный тренер в международном проекте по распространению и обучению медиации, коммуникации, конфликт, коучинга в рамках программы «Диалог Восток-Запад» немецкой службы по академическому обмену и Гамбургского университета. Вот так вот долго, но очень интересно. Я надеюсь, что после сегодняшнего эфира многие кыргызстанцы задумаются, а зачем я действительно конфликтую? А может быть, вот так вот сделать? А может быть, я попробую предложить что-то еще? И как сказала сегодняшняя наша гость, медиатор из Национального центра медиации Нарымбаева Людмила, что любой конфликт нужно решить, да, главное было бы желание. Всем добра! Не переключайтесь, радио «Спутник», я Толобей Курскулов.